18:10 в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о закате Западной Римской империи, о конце Западной Римской империи. Наталья Ивановна, такое звучание, созвучие «Ода Акр» совершенно точно ничего не говорит нашим школьным слушателям, школьникам. Нет. Я не могу упомнить ни одного вар-вождя, кроме Аттилы, в школьном учебнике истории 5 класса. Аларих нет уже. А может, и упоминался, но неважно уже. Он, скорее, в 6 классе.
Во всяком случае, писали, чтобы коротко, переворот, свергнут последний император. А мы сегодня в это все вглядимся. Кто он такой, этот Ода Акр? Военачальник, предводитель войска при уже почти символической власти императоров. Время трагическое. Иногда кажется, ведь это так давно, вот кино, фантазии. На самом деле, это одна из самых трагических страниц истории западноевропейской цивилизации. То, из чего она рождалась. А рождалась она из очень страшного месива, в котором люди, современники, ничего не понимали. Современники только видели конец света, который
Правильно
описал Аммиан Марцеллин. Это и был конец их мира. Конец их света. Но при этом там рождалось что-то новое из дикой смеси великой, высокой, но угасающей римской цивилизации. Умирают все, в том числе цивилизации. И варварство, преимущественно германского, которое со всех сторон навалилось на эту слабеющую империю. По договоренности историков, я бы сказал так, не более того, в основном кто-то не согласен. Именно переворот, произведенный этим самым Ода Акром. По иронии судьбы, он сверг юного императора по имени Ромул. Еще одна ирония. Прямо кажется, что-то такое тут, такое литературное. Ну, наверное, вот эта договоренность с этим связана. Августул, я не знаю даже точнее, как сказать.
Да.
Августенок. Потому что если в истории Рима был
конечно.
Великий Октавиан, по прозванию Гай Юлий Октавиан, по прозванию Август, и это первый рубеж первого века до новой эры, первого века новой эры, то здесь, в V веке, это символ заката. Но мы к нему еще придем. Итак, вот это реальный Ода Акр, водец из варваров, из германцев. Это стало нормой, но в нем были еще и гунны, сейчас скажу. Итак, по договоренности историков, это событие 476 года. Переворот и свержение юного императора с именем символическим Ромул договорились считать условной вехой конца Западной Римской империи.
Западной.
При этом на Востоке, с центром в Константинополе, Римская империя продолжала жить. Итак, фигура Ода Акра, который совершил этот переворот, а переворотов была масса, один из переворотов, фигура знаменует трагическое событие. Но и его личная судьба была столь трагична. Такого мрачного заката земного бытия, как у него, не очень часто найдешь. Два слова о том, что читать, откуда знаем, источники литературы коротко. Писатели той эпохи, несколько позже и близко к этому времени, Иордан, готский писатель VI века, его знаменитая «Гетика», история о происхождении деяний гетов или готов, Прокопий Кесарийский, византийский писатель, Малфил Дельфийский, тоже с Востока. Эти люди немного, но упоминали. И поэтому в реальности вот этих событий сомневаться нельзя. Но восстановить по источникам полную картину немыслимо сложно. Поэтому я сразу говорю, преклоняюсь перед всеми историками, ну, большинство моих немало, которые каждое слово, каждый слог источника анализируют, ставят в контекст, задают вопросы, чтобы воссоздать эту картину. И вот с гордостью скажу, что, на мой взгляд, сейчас лучшим специалистом в этой области является профессор, доктор исторических наук Вера Павловна Буданова, работающего в Институте всеобщей истории, а также на кафедре всеобщей истории РГГУ, которой я и заведую. И так получилось, что вот мы с Верой Павловной только что, вот на днях, основательно поговорили про Дакра. О ком же нам еще было говорить? Я должна сказать, что в ее работах, которые являются... Ну, это дело ее жизни. Она всю жизнь воссоздает эту картину страшного, бурлящего варварского мира. Во многом мои предположительные мысли получили ее подтверждение, а это дорогого стоит. Она, оказывается, думает над тем же, только что она выпустила сборник «Варварство и цивилизация», о сущности варварства. Вот от души советую почитать. Переводная книга Томпсона, классическая, Эдуард Артур. Она называется «Римляне и варвары. Падение Западной Римской империи». Да. Перевод вышел в 2003 году. И еще я очень хочу похвалить старую советско-ГДРовскую книгу Александра Рафаиловича Корсунского, и не помню, как имя его, Гюнтера, ГДРовского историка, «Упадок и гибель», тогда назывались
«Упадок и гибель Западной...»
«Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение варварских королевств». Вот фундаментальное название.
Очень интересная книга,
я читала. И столь же фундаментальный труд. Там картина такая вот академически строгая. Очень, не всем это может показаться легким чтением, но оно зато основательное. Итак, Адакр предположительно родился в 433 году. Предположительно. А убит в 493. Так получается ровно 60 лет. Происхождение. Отец по имени Эдекон, по-видимому, из германского племени скиров, но, может быть, и ругов или готов. Вот
такая... Скиров не слышал, ругов слышал, так... а готов тем более слышал.
Такая мера точности.
Ну,
здесь
какая есть.
Не
да.
совсем. Некоторые авторы считают Эдекона или Эдику, его так сокращенно, несколько по-небратски называют, гунном. Природным гунном, пишут они. Угу. А если так, то наш персонаж Адакр наполовину из гуннов. А это уже как бы символ высшей дикости, высшего проявления инаковости, принципиально иной. Германцы хотя бы не кочевники. А гунны — это степи, они пришли из глубин Азии. Это совсем другой мир. И в том самом 4 веке они были остановлены, о чем сейчас скажем. Итак, скорее всего, он наполовину гунн. Это важно. И вот этот-то человек и прекратит традицию императорской власти в Западной Римской империи. Причем прекратит как-то картинно. Вот я считаю, одна из причин, это мое мнение, того, что именно его избрали историки, переворот Адакра, как символ конца, состоит в том жесте, который совершил этот полугун, предположительно, Адакр. Когда он сверг этого...
Подождите, ну, Наталья Ивановна, все расскажет. Ну, нельзя же так, ну, уже конец истории.
Остаюсь прямо в эфире.
Давайте про мальчика.
Это не конец истории. История интересная. До мальчика еще надо дойти. Тогда, чтобы дойти до мальчика...
Поговорим про маму.
Припомним про маму. Ничего сказать.
Вот ничего сказано, нет,
точно. Это теряется во мраке. Что такое середина 4 века? Ну, 33-м предположительно. Ну, вот к середине 5 века. Это уже век абсолютной нестабильности. С середины 4 века новая нестабильность после грандиозного кризиса 3 века. То есть шаг за шагом империя идет к своей гибели на Западе. Знаменательнейшее событие – это 70-е годы 4 века, еще до рождения Адакра, когда вестготы, теснимые гуннами, из глубин Азии пришедшими, получили разрешение императора Валента расселиться на территории Римской империи.
То есть зайти за Рейн.
Все.
Зайти за Рейн. Потому что Рейн была границей.
Расселиться, им обещали только сдать оружие.
Ну, и вот, сейчас.
Ну, сейчас.
Ну, прямо разбежали.
Им обещали питание, в общем, беженцы. Но, как часто бывает в лагерях беженцев, во всей эпохе, чиновники, которые были ответственны за доставку продовольствия, взвинтили цены, многое украли и так далее. Это привело к грандиозному...
Какой, вы говорите, век?
Четвертый.
Четвертый век.
Это сколько времени назад?
Это совсем не... Всего 1700 лет.
И так знакомо. И они восстали, просто замордованы вот этими обстоятельствами. В 378 году император бросился на подавление этого восстания, Валент, произошла знаменитая битва при Адрианополе, где Рим потерпел полное поражение
Несчастные беженцы, шахтеры и трактористы,
да,
короче говоря.
От варваров визготов,
да.
И император, да. Римский император Валент погиб в этом бою,
да.
Вот после этого события Западная Римская империя уже не очнулась. Нет, все, что происходит дальше, это шаги агонии. В 90-х годах 4 века Феодосий, которого потом назовут великим, император Феодосий, восстановил, объединил империю. Давно она уже разделилась на восток и запад. В последний раз разделил, восстановил в единство на один год.
О, Господи.
Вот это агония. Феодосий великий, потому что он на один год в последний раз империя была единой. А после него остались два сына, Аркадий и Гонорий, грустная история. На западе Аркадий ему 18 лет, мощный правитель.
Ну, да.
На востоке Гонорий ему вообще 11 лет.
Ну, я вам напомню про мощного правителя чуть позже, про возраст.
Хорошо.
Да.
А с конца 4 века империя разделена, полностью разделена, с 395 года после Феодосия.
Да.
Все. Реальную власть на Западе при этом 18-летнем Аркадии имеет абсолютный варвар Стилихон, получивший должность римскую. Этот дикарь называется магистр милитум. Очень варварам нравилась эта должность. Вот они хотели называться по-римски. Я, конечно, не могу залезть в глубину их головы, но, видимо, это было красиво. Они не столько хотели, большинство даже не хотели обязательно быть императором. А вот магистр милитум...
Главнокомандующий.
Это в духе варварского вождя. Он лучше будет главнокомандующим. А при этом Стилихон на всякий случай стал мужем приемной дочери императора.
Вот на всякий случай.
По происхождению он вандал. Все. Вандалы не только набеги совершают, о которых вот. Вы тут говорили. Они уже правят Римом. В 410-м Рим захвачен визготами во главе с Аларихом. Это ужас.
Да.
Причем рабы им, видимо, открыли ворота. В 451-м битва на Каталаунских полях. Остановлены гунны, Аттила. Рим победил. Последние эпизоды, Аэций, полководец, Аттила ушел за Рейн. Но все равно, все идет к закату. В середине V века, 56-72 год, военачальник Рецимир из готской королевской семьи, какой королевской, из вождей.
Из вождей племенных,
менял
конечно.
Менял императоров после вандальского погрома 455 года. Он сменил их пять императоров он сажал на престол.
Симпатичный варвар.
Потом, надо будет про него отдельную передачу. Видит, не нравится, не подходит. И убирал. Императоров звали Авид, Майориан, Либий Север, Антемий. То есть они как перчатки. Рим гибнет совершенно очевидно. И вот мы пришли к нашему персонажу. 475 год. Римский патриций, это существенно. По имени Орест возвел на престол, совершил переворот, сбросил очередного императора по имени Юлий Непот и возвел на престол своего сына, юношу, Ромула Августула. Вот персонаж, с которым связан будет абсолютный закат. Вот в обстановке этой чехарды, смены императоров, свергается Непот, Орест тоже не хочет быть императором. Нет, он хочет быть опять-таки...
Папой.
Он хочет...
Не, я имею в виду папу мальчика.
Императора.
Да. Отцом императора, да.
Папа.
Несовершеннолетнего. Нет, я не имел в виду римского папы.
С папами хочет дружить. Да. А я, видите, у меня мозги туда повернуты. Итак, он мог бы сразу заявить себя императором. Нет. Варвары на службе римских императоров норматив и стать вот этим начальником войска, главнокомандующим, это очень почетно. Он начал свою карьеру, Адаакр, как ни странно, на службе императора. Примерно 470 год, еще 6 лет до переворота. Это был император Анфимий. Ну, Анфимий свергнут. К власти так. Пришел Юлий Непот, это еще не Орест свергал, Юлий Непот, а вот его прогнал с престола Орест. И Юлий Непот бежал, ему удалось уцелеть. Обычно так, переворот и сразу голову долой. А Юлий Непот убежал в Далмацию. На престоле юный Ромул Августу. Вот вы все стремились к этому мальчику.
О, да-да-да.
Великий историк 18 века. Эдуард Гиббон. «Закат и падение Римской империи» – одна из самых знаменитых книг по этой смутной эпохе и вообще по истории Рима. Он писал: «Ромул Августул соединил и опозорил в себе имена основателя Рима и его первого императора». То есть Ромула легендарного и Октавиана Августа, да. По прозвищу Август. Вот наш мальчик.
Нет, не наш мальчик, наш мальчик другой.
Нет, свергнутый мальчик.
У нас впереди мальчик другой, да.
Да, к этому времени Адаакр, видимо, довольно успешно продвигался.
Но он же не из вождей, или все-таки из вождей?
Он из вождей.
Он из вождей, он, да? То есть семьи вождей.
Да, не королевская, но знатная, знатная семья. Отец Адаакра, Эдика, вероятно, вот считается, был в окружении Аттилы. Все-таки
половину гуны, гун был. Да, гуны, да.
И погиб в 469 году в битве с остготами, которые погубят и Адаакра. Во главе их был Теодомир, отец будущего великого остгота, да, Теодориха. Смутное такое время. Почему Адаакра оказался в Риме? Как он туда пришел? Есть миф. Раз чуть-чуть отличился в истории, да. Миф возникает. Что некая прорицательница предсказала ему величие в будущем. А вырос он на берегах Дуная, будущей Панонии, Венгрия.
Ну, похоже, гуны, так, да, похоже. Гуны, не гуны. Рейна, Дуная.
Там были гуны, оставили большой след.
Да, кровавый.
Его соплеменники располагались в это время там. И вот прорицательница предсказала ему величие в будущем. Конечно, миф. На престоле находится вот этот символический Ромул, а этот идет служить, он уже до этого начал карьеру, даже до мальчика Ромула, и, видимо, складывался успешно. Он прошел путь от обычного наемника-варвара до кого-то вроде императорского телохранителя, не предводитель войска. Он потом себя сделает, да.
То есть он пошел за деньгами, пошел в Римскую империю.
Которая, кажется, ему...
Ну да, но все равно мальчик там на берегу Дуная, значит, он пересек Дунай, поступил на службу, и затем рос, и дорос.
Да. Хорошая карьера, телохранитель, губящий охраняемый объект.
Ну, вообще, телохранителей много-то было, да, там, все-таки у императоров.
Да.
Не, ну, чтобы так поняли, как
все-таки
бы, да.
Из гвардии. И вот примерно эту эволюцию проделала Адаакр. Как это произошло? В 475 году начальник войск императора Юлия Непота Орест, вот этот римский патриций,
который папа нашего Ромула,
побывавший в свое время секретарем или нотарием Аттилы, боже,
как кто, Арест?
Да.
Римский патриций?
Да. Побывавший в свое время нотарием при Аттиле, поднял восстание против Непота, императора.
Да.
Император приказал Адаакру подавить мятеж Арест.
Ну как телохранитель он мог показать? Ну, подождите, Наталья Ивановна, но он же все-таки. Но все-таки какой-то он, видимо, командир уже был.
Уже командовал каким-то
отрядом телохранителей. Может быть, отрядом телохранителей, может быть, командовал.
И ему приказано подавить мятеж, арест.
Да. Ареста,
солдаты требовали от ареста, чтобы он наделил их землей в Италии.
Так.
Арест. Все-таки римский патриций.
Ну да.
Хоть и узурпатор, но давать варварам землю в Рим, в Италии.
Ну, в Риме, да,
в Италии.
В
Италии, в том числе и в Риме, раздавать виллы римлян, он пока не может. И он сказал: давай, Адаакр, иди и подави этот мятеж. Прибыв к войскам, Адаакр заявился восставшим, бунтующим варварам: а я на вашей стороне.
Хороший мальчик, 18:30 в Москве, новости на эхе. Итак, Адаакр вместо того, чтобы подавить мятеж, возглавил его.
Да, узурпатор арест. Но все-таки...
Папа узурпатор.
Узурпатор. Захватил власть, посадил своего сына мальчика, назвав императором. Посылает Адаакра, уже военачальника, конечно, подавить бунт солдат, недовольных тем, что им не дают землю в Италии. И тут Адаакр вместо подавления сказал солдатам: что а он-то землю даст в Италии.
Ну, и...
Они варвары-варвары, но уже очень хорошо сообразили, что получить участочек в Италии, а еще виллу или кусок виллы богатых жирных римлян, это очень хорошо. Поэтому он был с легкостью вознесен солдатами. Император вынужден... император вообще уже убежал от ареста. Арест убит. Адакра провозглашают королем Италии. Он побеждает ареста при Павии и убивает ареста. Суд у них был молниеносный. Вот схватили и голову отрубили. При этом Павия, итальянский город, захваченный этими солдатами, совершенно разграблено. Вот солдатам, видимо... нравится, это ясно. Наш, свой, вот этот вождь. Вот видите, он сразу и римский город отдал на разграбление, и землю обещал. Так что много рассуждают историки. Два вопроса. Первый, почему Адакр не объявил себя императором?
Ну да.
А свергнув этого мальчика Ромула, во-первых, не казнил его, это второй вопрос.
Ну да.
Почему? Отправил ссылку и обратился к восточному императору Зенону, с предложением признать его власть, что ты там император на Востоке, а я здесь. И он хотел бы называться римским патрицием и начальником войска.
Но не императором.
Не императором. Вот я думаю.
А вы знаете, еще есть один момент, что ведь в Восточной Римской империи Ромула Августула считали тоже узурпатором. Он сверх узурпатора, а император это Юлий Непот.
Он где-то там блуждает.
Где-то там в Далмации блуждающий.
Но еще есть другое, как мне кажется. Им понятнее, чтобы их вождь не носил имени римского императора, который для них на протяжении веков был символом злой подавляющей силы.
Возможно.
А это наш парень, наш вождь.
Наш пацан,
пусть он называется король Италии.
Да.
Но при этом с Зеноном он слегка заигрывает, намекает, что хотел бы иметь какую-то тоже титулатуру римскую.
Да.
Они все больше и больше к этому идут. Теодорих Уастготов вообще запасется всеми римскими высшими званиями, какие только можно вообразить. А этот тоже намекает. Историки спорят. Получил он патриция? Не получил. В конце концов,
наверное, получил.
Главное.
Потому что он был человек, восстановивший легитимную власть.
Да,
Юлия Непота.
Он не восстановил.
Ну как не восстановил? Он продолжал всю жизнь.
Блуждает, но он говорит, формально, что он
император.
Предлагает признать власть Зенона.
Но при,
он между императорами.
Но при этом все деньги на протяжении всего, всей оставшейся жизни Юлия Непота, которого там убили, именно Адакр печатал с портретом Непота.
Как будто
это мой император. Это мой император.
Он
там.
Вообще
в лесах, в болотах, да, да, да.
Признаю этого императора, заигрываю с восточным.
Да. То есть он не простой такой парень, варвар.
Да, и самый главный жест, как только сверг мальчика Ромула, отправил инсигнии,
знаки,
вековые знаки императорского достоинства в Константинополь.
Вот.
Это кресло из дорогой слоновой кости, это могли быть несколько наборов предметов разнообразных.
Типа, но чаще, там скипетр держала,
чаще всего кресло из слоновой кости, золотая корона, пышные одежды, по-разному.
Ну, символы власти.
Символы, драгоценные. Все, римскому сердцу они близки, нате, возьмите. Нам не надо. Вот за один этот жест его можно было бы и правильно считать, как и считают, рубежной фигурой, которая означает конец Рима на Западе и начало Средневековья.
Хитрый паразит был, хитрый.
Почему не убил
Ромула? Да.
Вот это
казалось бы, возьми за
речь. С Павлой Будановой мы про это говорили.
Интересненько.
И мне очень любопытно, мы сошли с неких наших представлениях. Есть нечто в мировой истории, что не популярно ни в какую эпоху. Как это не поразительно, это факт. Это убийство детей.
Ну ладно, убивали, вот убиваем,
убивали.
И будем убивать.
Не популярно.
А.
Не нравится в конечном счете. Господи, как Годунов там страдал, лучше Пушкина не объяснишь. Как династия Романовых, пусть с огромной оттяжкой.
Ричард III.
Как страшно поплатилось, да, за повешенного ребенка этой Марины Мнишек. Ричард III, убивший племянников, убивший, не убивший, но в Бастилию засадивший. вот не прощается. Это раз.
В Тауэр.
А кроме того, в одном из источников аноним Валезия сообщает, что Адакр, цитата дальше, пожалев его из-за малого возраста и тронутый его красотой.
А это другой разговор.
Вот любопытные вот это другой разговор. Детали.
Да.
Отправил он его в компанию, прекрасная область, центр Италии, на одну из лукулловых вилл. Кто такой Лукул, мы помним, великий Лукул, консул, Луций Лукул, консул 74-го года, это времена Цезаря, Цицерона и так далее, начало.
Вообще, мальчик-мальчик, ему 16 лет.
Красоты,
секундочку,
да.
Ему 15-16 лет. Да, мальчик-мальчик, да, да. А уже в юноша.
И тронутый красотой.
Да, и тронутый.
И вот его на эту виллу.
Да.
Вилла дорогая, она потом была вилла императора Тиберия.
О.
Тиберий хорошо разбирался в красивых вещах. И, возможно, считается, есть такие намеки, видимо, правильно допросили источники, назначил ему некую пенсию. То есть актом гуманизма это быть не может.
Не, ну какой гуманизм?
Что-то другое здесь есть. И я вот высказала то, что мы в разговоре с самым компетентным, на мой взгляд, человеком обсуждали. Не нравится почему-то убийство детей. А тем более он не был угрозой.
Ребенок, ну 16 лет, ну, блядь, там уже половина легиона 16 лет.
Хорошенький мальчишка, раз.
Вот.
Потом вы совершенно правильно говорите, его отец посадил его насильственно, он никакой не император, он узурпатор. Он, видимо, не был опасен. Итак, что же начинается некое правление Адаакра?
Да.
Очень непростая и не глупая позиция этого вроде бы дикаря. Вот, а следующий, там, Теодорих Остготов будет совсем уже почти слегка цивилизованный. А этот кое-что соображает.
Не, он много соображает.
Он сохранил Сенат.
Так.
Пусть будет Сенат.
Не разогнал их.
Пусть называется. Но он покорен ему полностью, этот Сенат.
Но мы же знаем, сенаторы патриции, им все равно кто, да.
И он создает видимость, этот Сенат, на Западе. Столица не в Риме. Столица в Равенне.
Важно.
Рим, в котором столица не в Риме, а в Равенне, это, конечно, уже не Рим. И они создают видимость, по его указке, что сами италийцы не считают нужным сохранять былую империю на Западе. Достаточно одного императора там, там, в Константинополе.
Ну, а наш
Тем более столица
там.
Уже не в Риме, а в Равенне. Сенат в Риме превращается, и тут я цитирую Веру Павловну, фактически в римский магистрат. Горуправление.
Муниципальное, да?
Муниципальный орган. Он сдержал свое обещание, наделив варваров-наемников землей в Италии. Это была их мечта.
Ну да.
То давали где-то там, а тут в Италии. Иногда это могла быть 1/3 имения.
Ну, господи, это много. Это
каково много. Же римлянам было, былой соли земли там же.
Да, да, да.
Иногда это 1/3 доходов от имения. Не обязательно отбирать,
да.
Не обязательно раскулачивать.
Да, да.
А можно просто
доходы получать.
Доходы.
Да.
Сохраняется рабство,
ну,
колонат. Нет, чтобы мы пришли варвары, мы простые, свободные люди, всем свободу. Да ничего подобного. Есть его распоряжение, по которым сохраняется и рабский труд, и колонат. Он создал некий королевский совет, где объединил римлян, чиновников, и варваров-дружинников, то есть опять все очень не глупо, одновременно действует неотмененное римское право,
ну да.
Но варварам-германцам, соплеменникам, скажем,
да.
Для него они не варвары, соплеменникам, позволяется опираться на свои законы, какие у них законы,
обычаи.
То есть традиции, обычаи,
да.
обычное
да.
право. Вот он, синтез миров романского и германского, который при Адаакре обретает совершенно конкретные черты. Умилительно, занятно, грустно. Адаакр, например, назначает консулов.
Mm-hmm.
Сказать бы великим mm-hmm. римлянам, что будет время, когда варвар-дикарь будет назначать римских консулов, их высшую должность, за которую надо было биться, которую надо было заслужить всей своей жизнью, почетней которой нет ничего. Консулат – это вершина карьеры,
ну, да.
мечта и счастье до тех пор, пока не придет империя.
Вы знаете, что интересно?
Вот
вы сейчас говорите, я вдруг подумал, вот Аттила, он долго жил при римском дворе, как известно. Питался римскими правилами.
Два похода на Рим.
Да, но жил.
Ему даже живопись понравилась.
Да. А этот же никогда не жил в детском, он только служил. И откуда в нем вот это желание сохранить римскую видимость?
Видимость. Дело в том, что все-таки Италия даже сегодня так многое напоминает живший Рим. Угу. Дороги, стены, крепости.
То есть они его переживали, пережевывали, я бы сказал.
Да, он всосался. Угу. Я думаю, они всасывались в эту римскую атмосферу, римский угу. костюм. И от былой ненависти, неприязни
ну, да.
к захватчику теперь... Ну, Рим же
да.
давил их.
Да-да-да, захватчик, Рим был захватчиком.
А же. Теперь и я такой же. Мы не можем гарантировать, что он думал так же.
Ну да.
Или я еще лучше. И он добился со временем, что император Востока... Вот ему нравилось, что император есть, но где-то там далеко. Вот этот самый Зенон признал назначенных им консулов. Боже мой, где-то очень глубоко до нашей эры в недрах древнеегипетской истории было знаменитое так называемое вот, восстание, переворот, то ли в конце древнего царства, ну, да. то ли в конце среднего. Есть такой источник речения, речь, рассказ жреца Эпувера, где он говорит, земля перевернулась, как гончарный круг. Угу. Те, кто были нищими, стали богатыми, богатых женщин отправили белье полоскать да. и так далее. Там это был такой наивно-коммунистический, безумно стихийный переворот. А здесь тоже им хочется все перевернуть, сохраняя оболочку, войдя в эту оболочку, и, может быть, ее даже приукрасить. Был ли он римским патрицием, мы не знаем. Но что вокруг этого? Целая переписка, целые разговоры с императором Зеноном. Зенон отвечает очень аккуратно и как-то двусмысленно, что вроде бы и патриций, да и не совсем. Есть даже специальная статья, я нашла, не знаю этого человека, фамилия Шипилов, я так подумал, что это, наверное, аспирант. Называется «О принадлежности Адаакру титула патриция». Я добралась до известия Ростовского госпедуниверситета имени Герцена. А вероятно, он аспирант из Новгорода, потому что там у него научный руководитель Циркин Новгородский. То есть вот молодой человек собрал все крупицы вокруг рассуждения об этом, был ли он патрицием, из которых ясно, мы абсолютно точно не ответим. Но что он хотел так называться...
Это мы абсолютно точно ответим.
В этом нет никаких сомнений, а это нам и интересно. Итак, он занял довольно прочное положение... Он укрепил свое положение тем, что дал землю своим сотоварищам, и поэтому это опора его популярности. Ну и, конечно, важнейшим укреплением ситуации и положения Адаакра служили его военные действия. Угу. Поначалу ему повезло. В 476-77, сразу после переворота, да. он отвоевал у вандалов большую часть Сицилии. Дело в том, что, конечно, он не вернул ее полностью. Вандалы очень воинственны, гораздо более дикие, чем он сам. Не зря это слово стало нарицательным. Их погром 455 года в Риме не забываем. Важно другое. Он римский патриций, наверное. Наверное, магистр милитум, руководитель войска, бьется со злейшими врагами Рима. Ему не название император. Ему важно вот это действие. Ему поначалу повезло. Часть Сицилии отвоевана. В 482-м он завоевал Далмацию, ну, нынешняя Хорватия в основном, большая Сербия, Хорватия, куски, которая была римской провинцией с первого века новой эры. То есть это стабильная римская провинция. Там пытался закрепиться беглый император Юлий Непот и даже создать вроде бы свое маленькое далматинское государство. Это уже было чересчур, если до этого Адаакра его не трогал, то здесь в 480-м он был убит. Обстоятельства мне точно выяснить не удалось, но я полагаю, все-таки по приказу Адаакра.
Ну, потом Адаакр гонялся за убийцами, отомстить за законного императора
очень
и догнал.
Очень красиво ведет себя, да. очень красиво ведет.
Варвары.
А в 487-м произошло очень важное и опасное для Адаакра событие. Угу. Он уничтожил, опять удача военная, уничтожил королевство Ругиев в Норике. Провинции Рима с первого века до новой эры. Придунайская область, когда-то заселенная кельтами, Но в V веке туда пришло германское племя Ругиев и осело опять на территории той Панонии, где и гунны были, и готы, и кто только не был. И они вот создали... То есть это момент, как в инкубаторе на территории бывшей Западной Римской империи созревают эти варварские королевства. Дерутся друг с другом, кто выживет, посмотрим. Итак, он победил этих Ругиев, разгромил. Первый поход 487 он сам возглавлял. Второй 488 возглавил брат Адаакра, Гунульф. То есть, вроде бы, все замечательно.
Кстати, имя брата хорошее, да, свидетельствующее о происхождении Гунульф.
А вот выразительно.
Да, скорее всего, да.
И что любопытно, военные успехи, конечно, как всегда, любые военные успехи, радость внутри и напряжение соседей.
А таких же много племенных вождей, королей, варварских королевств.
А что сегодня как-то иначе? Ну, мы никак не уйдем с вами от действительности. Человечество есть человечество.
Ну, человек за 5000 лет
мало. А соседи
мало
нервничают.
Да.
Что это у него
переживают.
Такое зло? И главные его конкуренты нарисовались теперь. Это остготы. Мы с вами посвящали Романариху передачу. Это держава остготов, Романариха, так сказать. Потом гунны опрокинули эту державу Романариха в IV веке. Но когда гуннская держава распалась после смерти Аттилы, это 453 год, гуннский союз развалился, остготы освободились от власти гуннов и двинулись на Италию. Мы говорили об этом, да, в передаче про Романариха. Ушли с берегов Днепра, говорят, здесь хорошо. Но в Италии еще лучше.
Это правда.
И в 488-м остготы во главе со своим вождем Теодорихом, с согласия императора Востока Зенона,
да-да,
нашего с вами, переселились в Италию.
Правильно, варваров надо натравливать на варваров. Зенон это хорошо понимал.
Переселилась? Все-таки большинство историков согласны с этой цифрой поразительной. Переселилось 100 тысяч человек.
То есть для того времени огромная...
Вот и столкнулись две волны, две варварские волны. Остготы и Адаакр, возглавляющий своих германцев.
Союз германцев.
Союз, группа, там разные.
Плюс
там
собственный
разные.
Сенат. И легионы.
Теодорих, вождь остготов, будет провозглашен королем именно после победы над Адаакром. Что же произошло? Остготы, переселившиеся на законном основании, поддержанные Зеноном. Зенон
законным императором.
Да, да, между всеми варварами, видят главного врага. Это Адаакр. Он несколько раз разбит остготами в Италии. В 489-м на реке Изонцо, при Вероне. В 490-м Теодорих осадил Равенну, в которой сидит Адаакр. Теодорих осаждал Адаакра в Равенне 2 с лишним года. Год,
это очень, да, много для этих,
это
ребят.
Это вообще трудно вообразить. За это время он уже мечется, Адаакр. Он провозгласил своего сына Телу императором.
Да,
уже...
надо напомнить, что после смерти Юлия Непота императора Западной Римской империи легитимного не было.
Нет.
Не было.
И вот он взял и провозгласил своего сына, как бы забыв...
Это в нарушении всех
про
своих...
Про того Августенка, абсолютно.
Да. А тот живой, до 511 года,
он,
судя по всему,
себе пенсию, на этой получал винной. На вилле, да, в компании. И вот от безнадежности он все-таки заметался и стал делать ошибки. Ему уже 60 лет. В 493-м фактически Равенна сдается... капитулируют, хотя это называют переговоры.
Переговоры,
между
Наталья
Теодорихом.
Теодорих не смог его взять, он не смог взять.
Фактически, чем закончился примирительный пир,
да, это
мы
вот
же знаем.
Сейчас, да, сейчас расскажем. Но Теодорих не смог взять
и
силой. Нет, знаете, не смог взять,
да,
силой.
Не силы
смог.
Не взял, идем на переговоры.
Идем на пир.
Был устроен
переговоры где? На пиру.
Примирительный пир в Равенне.
Который у варваров носил, в общем, ну, священный, наверное, я сейчас совру, но такой ритуальный характер.
Ритуальный, да.
Гости. Ритуальный
хотя
характер.
Они даже, многие из них были уже ариане. Христианство к ним пришло.
Да.
Во время, в разгар этого пира, Теодорих, который
сам
лет на 20 моложе Адаакра, Адаакру 60, тому около 40, лично разрубил своего партнера по переговорам, мечом, от плеча до бедра.
Я даже сказал, с трудом себе это представляю. Вот они сидят рядом, этот хватает меч,
вскочил,
размахнулся. Да.
И сказал знаменательную фразу. У этого несчастного не было в теле костей. Фразу для публики, фразу для веков. Вот что такое Остгот, который держит меч в руке. Судьба семьи Адакра была чудовищна.
Ну, как и положено. Закат. Для варваров.
Он убит сам ударом меча, брат Гунульф застрелен из лука.
Там же, на том же Перу.
Сын казнен, сын Тела казнен, жена в тюрьме, где умерла от голода. Вот знаковая фигура Адакра.
Которая сверх, напомним, Ромула Августула, да?
Да, выбрана не случайно. Мрачное событие. Конец империи Рима, конец римской цивилизации чистой, более-менее чистой, на Западе. И мрачная судьба этого человека начинается вроде бы хорошо. Он, солдаты на его стороне, кричат ему «Ура!», благодарят за землю. И вот какой конец. Другой варвар, посильней, помоложе, похитрее, о нем будет отдельная, конечно, передача.
Конечно, а мы не делали
Теодорих? Будет называться Теодорих Великий.
Он был великий.
Разрубил его, расчленил. Как этот варварский мир разрубил и расчленил Римскую империю. Вот такой сюжет мировой истории. Думать о нем и грустно, и страшновато, потому что варварство вроде побеждает, но для оптимизма, скажем, все-таки в недрах этого страшного кошмара рождалось то, что потом принесет и классическое высокое средневековье, и рыцарские турниры, и, в конце концов, культуру Возрождения. Это не скоро, но из этого корня. Из какого ссора растут цивилизации? Скажем мы словами поэта. Почти.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».